Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Ого, 1113 человек ожидают и стосковались. Ну, сейчас упадет эта цифра. И 360 лайков. Ну вот давайте, делайте лайки. Добрый вечер. Это программа, которая называется «Гнопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, которые я веду каждый день, каждый будний день. Единственное, вот он, ну, кроме выходных, вот в четверг его не будет, потому что я, у меня будет длинный переезд в... будет длинный переезд, там нет интернета. Итак, да, за эти выходные, конечно, главное, если разобраться, это Одесса. Одесса – это такая боль, но мы еще об этом поговорим. Все новости будут. Вначале мы слушаем парад уродов. Сегодня есть, ну, три минимум, три или четыре хороших звука, которые, о которых вы должны знать. А вот сейчас вы услышите теоретика. То есть вот историк. Историк, которого зовут Евгений Спицын. Я не знаю этого историка. Тысячу раз его не знал и не знаю. Значит, этот историк приходит в передачу и объясняет, что Украины нет. А при этом историки, которые бы сказали, что Украина есть... Эти историки почему-то не приглашаются. То есть сейчас вы услышите галимую пропаганду в исполнении. Это какой-то ведет мальчик, я не знаю, кто он такой. В общем, короче говоря, историк Спицын говорит, что Украины нет.
Украина, по-вашему, она вообще когда-либо была действительно самостоятельным государством? Украина?
Да нет, конечно, нет. Там, если галопом по Европам пробежаться, значит, смотрите, значительная часть территории современной Украины начинала историю своей государственности в составе единого древнерусского государства. Факт остается фактом, что Киев, Чернигов, Переславль, ну, наиболее древние города современной Украины, они не просто входили в состав древнерусского государства, они представляли собой так называемую Малую Русь.
После распада СССР главная национальная идея Украины, и сегодня мы это видим, стала обида-ненависть к русским.
Да, они на всех обижаются, это национальная черта. Им все должны, поляки им должны, немцы им должны, русские уж тем более. Вот смотрите, в чем вообще фатальная беда украинского проекта, который не позволит никогда украинцам создать что-либо путное. Потому что они все строят на отрицании. Не на синтезе, а на отрицании и ненависти. Вот так вот судьбой предназначено, понимаете? Все попытки создания независимой, незалежной украинской государственности, они строились именно на этом и поэтому терпели крах. Больше того, я вам хочу сказать, что украинский проект сдох бы еще четверть века назад. Знаете, почему он не сдох?
Почему?
А потому что наши в Кремле сидели и на наши с вами деньги кормили и содержали этот украинский проект. Сколько мы им вбухали денег, когда продавали по дешевке наш газ, нефть и все остальное. Мы же знаем, что это речь идет о сотнях миллиардов рублей. Мы же их хотели купить. Черномырдин же нам говорил, а куда они денутся от нас? Вот батька Лукашенко, он же тоже, так же, как и Украина, сидел на наших, понятно, да? Тоже было немало конфликтов и так далее, и так далее. Но, пройдя через все вот эти сложные этапы в наших взаимоотношениях, он все-таки не дал превратить Белоруссию в антироссию. А такая угроза была реальная.
А почему я вам это показал? Ну, тут ясно, значит, сейчас историка Спицына для меня не существует, говорит Андрей Воронов. Тут еще, значит, что он сказали, что там он оскорблял, кого он там оскорблял, чего он там оскорблял, не понимаю. В общем, короче говоря, совсем не для того, чтобы вы на него что-то такое говорили, бочку хотели, катили. Многие тут, вот я в частности, я не знаю такого историка, да и какой он историк, если вы видите, что он говорит. Мы, кстати, ведущий не Корчевников, это другая передача. Я это показываю вам исключительно для того, чтобы вы увидели на вот это строительство основы. Вот этой вот, это же не доклад Путина, да, а это такой с высшим образованием, может, у него ученое звание есть, вот такой вот какой-то Спицын, который вот это вот все говорит, и который Украину называет украинским проектом, а потом вдруг у него эмоции, сколько мы их кормили и так далее. В общем, короче говоря, Андрей Воронов пишет, он учитель истории. Да пошел он в задницу, этот учитель истории. Видели мы таких учителей истории. Усатая секретарша Песков. Мы неоднократно заявляли и можем это повторить. Наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям. Там речь идет об антиракетах, которые были выпущены и сами разрушили этот храм. Значит, тут смешно пишет один человек. Перевожу на русский. Мы просто подожгли траву в том, что у вас горела вся деревня, виноваты вы сами. Да, это справедливо. И еще я вам хочу сказать... О, тут еще вот это Скобеева. Сейчас послушаем. Тут что важно... У них уже изменилась версия, потому что первая версия была, что это украинцы для провокации ударили по этому дворцу. Значит, вот фрагмент из программы Скобеевой. Солдаты ВСУ умирают за гомосексуализм. Вот, оказывается, за что умирают солдаты ВСУ.
Для украинских садомитов впервые организовали отдельную колонну. Возглавил ее лично посол Украины в Германии Алексей Макеев, который рассказал, что именно инклюзивные и толерантные ценности защищает сейчас киевский режим. Еще раз, солдаты ВСУ умирают за право быть геями, умирают не за родину, они умирают за... гомосексуализм. Согласитесь, и обидно, и как-то противно.
Она замечательная. Вы знаете, что меня это бесконечно все радует. А вот, а сегодня проснулся, его давно не было, вот этот вот Ходоренок. Ходоренок. И я вам хочу сказать, что Соловьев, конечно, отдыхает. Потому что... Ой, Матвеевич, привет из Нидерландов. Сил вам. Вы знаете, вот я хочу обязательно побывать в Нидерландах, в столице Нидерландов. Вот я ее часто проезжал, но... значит... Простите. Ходоренок, он для меня сейчас фаворит. Сегодня, правда, был высер... от Медведева, это я вам еще прочитаю. А, Озаренок, Озарен. Не Ходоренок, Озаренок. Вот его все время озаряет. Да. Короче говоря, значит, это он ведет свою передачу на белорусском телевидении, я так понимаю. Что-то он не прижился у Соловьева, а может быть, это он у Соловьева. Но я вас просто прошу, вы знаете, что я иногда... Вот знаете как? Есть торт, а есть торт с выносом. Это такой анекдот есть, что заказали торт на день рождения в ресторане, ну и потом цена была одна, потом стала другая. А они спрашивают, а почему цена другая? Они говорят, ну это же не просто торт, а тот с выносом. Мы его вам вынесли, понимаете? Вынесли. Вот. Так вот это не просто Соловьев, это... Соловьев с выносом. Значит, слушаем. Даже не буду говорить, что. Вот просто. Он прекрасен. Я готов его круглые сутки. Вот типа этого.
Европарламент, сборище говорящего дерьма, выпустил резолюцию. Они нас в похищении детей обвиняют. Хотят арестовать. Как я хочу посмотреть, чтобы Урсуля фон дер Ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь, и она дрыгала своими грязными кочерыжками, умоляя о помощи. Но Боррель не поможет, потому что он тонет в собственной блевоте и испражнениях, пытаясь собрать в себя свои кишки, которые ему вырежут разорвавшиеся кассетные бомбы. Вы нелюдь! Вы тварьё! И сколько бы вы ни пустили невинных детей на мясо ради живой косметики в своих поганых ритуалах, сколько бы вы ни продлевали свои никчемные жизни, вы сдохнете в страшных муках. Иродотита-убийцу жрали черви и глисты. Заживо вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит, никто и никогда. Иммигранты изнасилуют ваши трупы.
Мария Бабичева спрашивает: боже, кто это? Это один из звезд, как одна из звезд белорусского телевидения. Или вот другой человек пишет: международная панорама. Эфир радио «Семи холмов». Нет, там на радио «Семи холмов» они просто говорили, что те крысы, а этот, видите, как он такой. Я сегодня, когда это услышал, я спрашивал моих друзей, как они думают, что он будет делать дальше, когда уйдет, значит, его же не выпустят никуда, понятно, шкуру ему там снимут. Никто не знает, что они будут делать дальше. Вот никто не знает, что они будут делать. Вот. А вот я не знаю, что это за чувак, но он рассказывает, что Европа зло. Какой-то такой, может быть, я его узнаю сейчас.
Вот эти вот шутки «хохол-москаль», они проскальзывали иногда в компаниях. Особенно когда там в застолье, когда сидели, выпивали и так далее. Ну вот это было немножко. Но на это мы не обращали внимания же. Ну, конечно, никто не мог подумать, что это дойдет до такого. Безусловно. Никто не мог себе даже представить, что это дойдет до уничтожение языка, культуры, православия, что самое страшное. Понимаете, что они дойдут до такой крайности. Ну, дошло. Ну, это вот та самая нацистская, бендеровская идеология, которая насаждалась, а потом она проявилась вот в таком качестве. Но они, мне кажется, разрушают свою страну просто до основания, вот и все.
Да, это актер, знаете, я его узнал, он, конечно, изменился. Это вот который в «Трех мушкетерах» играл, по-моему, Портоса. Толстого вот этого, да? Вот это этот актер. Вот этот актер. Боже, они такие чудесные. Они просто прекрасные. Смирницкий, да, Смирницкий. А ведь хороший актер. Ну и вот еще две я вам штучки покажу. Генерал Гурулев. У нас нет ненависти к украинцам. Дело вообще не в хохлах.
Вот он пишет, что за полтора года появилась лютая, дикая ненависть к украинцам. Не считают их за людей. Мир был бы лучше без них, говорит. И так ли плох будет геноцид, он говорит. Но я не поддерживаю вообще ничего, что это написано. Но вообще вот эта ненависть к Украине, к украинцам, что можете сказать? Есть она?
Вы знаете, я не думаю, что у нас есть какая-то ненависть к украинцам или даже к самой Украине. Ведь дело-то вообще не в хохлах.
Ну, дальше я не знаю, там в чем дело, но тем не менее. И последнее из звуков, то, чем я вас хотел развлечь, а именно сейчас мы про развлекалово говорим. Сейчас посмотрим вот это. Да, значит, вы знаете, что я огромный фанат замечательных беззубых бабок из отряда Путина. Вот у них очередные предложения.
Мы услышали информацию с Великобритании, чтобы окончить войну на Украине, нужно Россию принять в НАТО. А у нас другое предложение.
Да, Света. Собрать их всех, этих бендеровцев, и отправить к ним туда, в Канаду, в Америку. К друзьям. вот пусть они там выделят им землю, сделают им республику, и пусть они с ними живут. Давай там гранаты, боеголовки, танки, пусть они там с ними поживут. С нами пожили, пусть там поживут.
Так что, англосаксы, забирайте своих любимых бендеровцев к себе и там ходите, лелейте их. Они ваши любимые народ, Великая Украина, вот там сделайте им родину.
Знаете, чего я хочу вам сказать по этому поводу? Я хочу вам вот что сказать. Мой отец, царство ему небесное, много лет назад, в 90-х умер, он говорил всегда такую поговорку: «Рыба воняет с головы». Но это не он придумал. Вот понимаете, по всей видимости, любой народ, здесь нет ничего такого специального в русских. Есть только специально то, что нет гражданского общества, которое бы прекратило вот это самоубийство страны. А так вообще, я просто хочу сказать, что ну просто Путина некому остановить. Понимаете, да? А соответственно, ошибки товарища Сталина учтены Путиным, границы открыты, и все, пожалуйста, уезжайте. Уезжайте. Никаких проблем. А мы тут уж сами без вас разберемся. Как они будут? Это страшная трагедия любой страны. Ну и Россия, да, соответственно. Ну что ж, давайте перейдем к новостям. Я вам разное буду читать. Сегодня день беспримерных преступлений России. Просто беспримерных преступлений. Про Одессу вы знаете, но вы не знаете то, что вот совсем недавно, днем, под вечер. Один ребенок погиб, трое еще детей ранены в результате российского обстрела Константиновки, сообщил глава Донецкой ОВА. ОВА – это областная военная администрация. Павел Кириленко. По его словам, Российская Федерация нанесла удар кассетными боеприпасами из «Смерча». А «Смерч» — это кассетники. Пострадали не менее 6 человек. Там очень тяжело пострадали. Причем я хочу вам сказать, что знаете, куда попали? Там озеро такое есть, водоем, ну и там дети прыгали. Вот они попали вот туда. Там дети пострадали. Погиб, по-моему, человек. Борис Новодержкин, вы, наверное, его знаете, психолог. Значит, он живет в Бургасе. Он написал такую вещь. «Москвичи кричат, это страшно. А я вот думаю, да ничего, привыкните». Да, действительно, москвичи, привыкните. Привыкните. Я вам видео не показано. Там, значит, взрыв в Москве. Ну, вы знаете, сегодня беспилотники там ударили украинские. И там, о, бля, что это такое? Слушай, вон же беспилотник летит. Так удивляются, просто невероятно удивляются. И вот тут то, что я написал в заголовке, что война навечно. Вы сейчас поймете, я вам докажу разными способами, что этот чувак решил загнать страну, полностью ее уничтожить. Пишет Григорий Нехорошев, хороший журналист. Похоже, он решил воевать до последнего российского человека. Подписал закон, который позволит в случае мобилизации отправлять на войну мужчин после 60 лет, в том числе и вышедших на пенсию. А, очень смешно. Пишет женщина одна. Лежишь себе на пляже в Адлере, вдруг появляется Симонян в белом и с 6 охранниками. Две строгие женщины из их числа начинают надувать ей матрас. Остальные пристально вглядываются в лица отдыхающих. Друзья на это посмотрели и сразу ушли. И она заканчивает фразой: «Маргарита, только не писай в море». Действительно, вот тут фотография. Вот вы видите, женщина в белом. Это Маргарита Симонян, охранники. И тут мы говорили сегодня, значит, задавали друг другу вопрос. А когда она в воду идет, там же можно придумать ее как-то дернуть, трусы сдернуть, она за трусами нырнет, а там ее схватить, ее ужалит какой-то бандеровская какая-то рыбка, что-то какой-то иглой, что-то вот такое. Но мне мои коллеги сказали, конечно же, эти все шестеро, они будут плавать возле нее. Ну, в общем, вот в конце концов человеку надо отдохнуть, талантливому журналисту. А сегодня у меня много материалов, связанных с Одессой, так или иначе. И я хотел бы с конца начать. Смотрите, вот то, что пишет Винокур. Вообще, Одесса очень многое проявила. Вот смотрите, что пишет Винокур, Владимир Винокур. «Я делаю свое дело. За то время, что идет спецоперация, я много выступал со своим театром для раненых и беженцев. За моей спиной несколько поездок в Афганистан, Чечню, Сирию. Мы всегда были рядом с нашими военными». А не будем забывать, что он юморист, сатирик, ну, юморист. И он не раз приезжал на юморину в Одессу. Вы знаете, там была юморина. Да, Винокур. Он приезжал в юморину, был гостем и так далее. Я сейчас скажу об этом, прочитаю специальный материал. Тут многие вещи удивительные. Просто многие вещи. Прорезался Дмитрий Анатольевич Медведев. Просто вы знаете, что Илон Маск решил поменять название Твиттера, и теперь это будет, не знаю как, хитер, иксер, потому что будет X, буква X. Ну, естественно, все недовольны и так далее. И Дмитрий Медведев написал следующую фразу. Слушайте внимательно. «Теперь X» и вопросительный знак. «Отлично. Там, где X, там V и Z». «Теперь X» – «Отлично. Там, где X, там V и Z». Я сейчас не говорю, что он болен. Даже больной человек должен что-то такое писать, чтобы было понятно. Ну вот что он имел в виду? Вот это вот «там, где X, там V и Z». Вы понимаете, может быть, у вас есть версия, то есть что он имел в виду? Что они захватят и Америку, ну, понимаете, он действительно или болен, или алкаш, или наркоман. Ну, алкаш, наверное. Понимаете, почему? Потому что ты должен понимать, ну, как бы, что ты кладешь на бумагу. Да, Янус пишет, не, он просто пытается «у» и «й» прописать. И вот новость, которую мне для вас прислали, именно для вас, Ира Абдуллина, моя редактор, сказала, прочитайте там. Я ей прочитал вот Медведева, она мне сказала, прочитайте вот это. «В России взлетели продажи контрафактной водки. Россияне перешли на контрафактный крепкий алкоголь из-за санкций и падения доходов. Это привело к обвалу официальных продаж», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. «Так, продажи коньяка и бренди по итогам первых 6 месяцев сократились на 23%, водки на 16,4%. В общем, короче говоря, вот Кауфман, владелец агентства «Кауфман», говорит, что это связано с сокращением доходов среднего класса, основного потребителя крепких напитков. Следствием этого стал переход данной части населения на более дешевые аналоги, зачастую из некачественного материала или даже суррогаты. Ну, что поделать. Ой, послушайте, тут же Государственная Дума, серьезно, вот я ее сейчас забоялся, Государственную Думу, и вы, жалкие и ничтожные зрители, трепещите. Госдума намерена запретить Международному уголовному суду в Гааге вести расследование дела, по которому выдан ордер на арест Путина. Вот, понимаете, они великие люди. Иван Преображенский написал: пусть Госдума запретит еще восход солнца и закон всемирного тяготения. Результат будет тот же. Вот Януш Кобайн пишет: чего? Ну так я ж прочитал. Госдума намерена запретить Международному уголовному суду в Гааге вести расследование дела, по которому выдан ордер на арест Путина. Дело здесь ведь не в том, что никто это не будет исполнять, и срать на это хотели. Тут другое. Они, вот понимаете, Государственная Дума, которая должна творить законы, они все больные дебилы. Просто больные. Анна Е спрашивает, что они там курят. Анна, в том-то и дело, что они ничего там не курят. Ничего, они не курят. Это у них насухо. Еще подождите, они закурят. Игорь Башко такой. Я нашел то, что он одессит. Я нашел то, что он написал. Это вот такой взгляд человека, который живет в Одессе во время обстрелов. Самое страшное при налетах ракет и дронов – это окна. От взрывной волны они влетают в комнату вместе с рамой и стеклами, круша все на своем пути. Самое безопасное место – под подоконником. Всегда можно нужно успеть залечь там и только креститься. Тогда вся эта байда пронесется над тобой, и ты сможешь остаться цел. Особенно страшны стекла, которые в один миг разлетаются на куски и острыми краями режут все, что попадется. А ведь окно – это самая необходимая часть комнаты, самая красивая и живая. Через него в комнату льется свет, и видны деревья и небо, облака и тучи, а ночью луна. Окно – это душа комнаты, и вдруг эта душа в одно мгновение сходит с ума, превращается в зверя и орудие убийства. Отец Небесный, помилуй мое окно, отведи от него злобу и лютость войны. Пусть горшок с геранью стоит на подоконнике и эту ночь. А герань, как всегда, цветет и зимой, и летом. Вот так вот написано, очень красиво и жизненно. Теперь я вот тут привожу периодически, или, скажем так, все время, вам доказательства названия. У меня название не случайно. Правда, у меня пару раз было такое, что я забывал, но приходило что-то более важное. Но сейчас я абсолютно уверен, что если его не остановить, то он будет воевать до конца своих дней. И я нашел, вот понимаете, самые разные какие-то такие свидетельства того, что он ровно так и будет поступать. Вот смотрите, вы знаете моего любимого, простите ради бога, моего любимого, одного из моих любимых политологов Александра Морозова. Я вам часто его читаю. Вот послушайте, что он написал. Означает ли арест Гиркина и удар по Z-движению, что Кремль взял курс на замораживание войны и 38-ю параллель? Ну, вы знаете, что такое 38-я параллель. Это в Южной Корее. Между Северной Кореей и в Южной Корее. Нет, не означает. Путин начал свою избирательную кампанию, поехал обнимать детей, обнимал уже в Дагестане, в Кронштадте. Он начал источать уверенность в успехе. Украинское контрнаступление провалилось. И ему нужен какой-то успех до конца 2023 года, чтобы население считало, мы побеждаем. Причем желательно побеждаем весь враждебный мир. Разгром Пригожина и Гиркина – это обычный для путинского персоналистского режима механизм сбора всего меда в свои соты перед новой каденцией. В промежутках Кремль отпускает вожжи и дает развивать субъектность разным средам и персонажам, а потом отнимает все накопившееся в пользу Путина. А война, как уже было многократно сказано ранее, не кончится, пока Путин у власти. Военно-промышленный комплекс, армия и система обхода санкций только-только встали на ноги и адаптировались к нуждам перманентной войны. Только еще разогрелись до рабочего состояния. Поэтому ничего подмораживаться не будет. Скорее следует ждать прямых или гибридных активных действий армии, спецслужб, которые должны Путину на блюдечке преподнести какой-то успех. Вполне возможно, что успеха не будет, но попытки будут в течение всей половины года. И вот тут я вам хочу сказать, что Украина находится в очень напряженном состоянии. Во-первых, сегодня стало известно, что в субботу и воскресенье все центральные газеты, ну вот три знаменитые, «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс» и что там еще, Wall Street Journal и так далее, и так далее, и даже второго уровня газеты американские написали статьи просто синхронно. Ну, это Одесса, так сказать. По поводу того, что Запад неадекватно воспринимает Украину. И его поведение Запада непонятно. И вы понимаете, почему? Зеленский вчера, по-моему, дал интервью, где он прямо признался. Мы знали, что русские будут минировать территории. Мы бы совершенно спокойно начали наступление раньше. Мы же все время его обещали, но у нас не было техники. Нет ее и сейчас. Понимаете, я могу говорить всякие фразы типа «Западу надо определиться». Да, Западу надо определиться. В Украине большие проблемы с оружием. Но не забывайте, что мы оружие просим, а Путина, у Путина оно делается по приказу Путина. И я вам хочу сказать, что у Путина может быть сейчас очень хорошее настроение. У него много людей, много заводов. Он дает приказ, и все больше беспилотников, и так далее, и так далее. И замечательные украинцы могут наварить сколько угодно борща, но борщом Крым не освободишь. В общем, я не хочу в это входить и портить себе настроение. При этом я понимаю, что все знают. Сегодня было удивительное заявление, которое меня просто... Я очень уважаю и вам говорил об этом министра обороны Резникова украинского. И вдруг он дает интервью CNN и говорит... Мы до следующего лета полностью освободим Украину. Ну, откуда он знает? Черный лебедь откуда прилетит? В общем, а теперь снова вернемся к Одессе. Понимаете, Одесса – это что-то такое особое. Вот, по-моему, Генис или Вайль, могу ошибаться, они написали удивительным образом, или кто-то другой, анализируя музыку, и, так сказать, там был какой-то юбилей Битлз, и все же занимаются, почему Битлз такая группа, и вот как, почему они вот такие, вот как это сложилось. И там было точно написано, что, ну, знаете, как говорят, браки заключаются на небесах. Вот эти четыре человека оказались друг у друга. И каким-то волшебным способом они друг друга дополнили, заполнили, и они получились. Да, там было два лидера, Леннон и Маккартни, но дело не в этом. Просто, ну вот, вот как, какой... И там было сказано про удивительную энергетику, совершенно непостижимую. Вот знаете, как Пушкин... когда он был в Михайловском, и там все это писал, и вот как-то чего-то такое на него не сходило. Вот это такие какие-то удивительные вещи, а в нашей земле это связано с Одессой. Кроме того, что, знаете, половина писателей или большая часть вышла из Одессы. Там какой-то особый климат. Он почему-то Одессу стали называть столицей юмора. Почему-то именно в Одессе родился гений Жванецкий. Кстати, я сначала подумал, что хорошо, что он умер и этого не видит, а потом подумал, поскольку мы с ним были хорошо знакомы, и он любил меня. А я любил его. Я хотел, чтобы он это увидел. Понимаете, ну вот почему там была юморина? Потому что Ильф и Петров, потому что Бабель, потому что... Да, но почему именно там все они, Катаев? Почему? Да хрен его знает, почему. И разъехались они, многие уже умерли, понимаете, все это... Но Ксения Ларина написала кое-кому приговор, который я вам сейчас прочитаю. Хотелось бы знать, что чувствуют сейчас те одесситы, которые по-прежнему живут и работают в России. Особенно те, кто служит в индустрии развлечений. Развлекают россиян, убивающие их родной город? Что чувствует Лариса Долина, Ирина Апексимова, Юрий Стоянов, одесские участники квартета «И», артистка Нонна Гришаева, моя коллега, кинокритик Сусанна Альперина и многие другие прекрасные талантливые одесситы, продолжающие делать карьеру в России. Сколько надо терпеть и по какой причине терпеть это страшное унижение и оскорбление своей родины? Ведь у каждого из вас в городе остались родные, друзья, которые прямо сейчас смотрят на вас из-под завалов, смотрят на вас успешных деятелей российского шоу-биза. Ведь вы же зарабатываете деньги на крови своих соотечественников. Неужели вы этого не понимаете? Нет у меня слова, объясняющих это. Нет. Ну, что я могу сказать? Ну, она права. Но самое интересное, что там в Одессе, я это сегодня говорил в моей украиноязычной передаче, там же была одесская юморина, куда приезжали все, и приезжал вот этот вот, которого я читал, Винокур, и все. Их встречали, их кормили. Ну, вы знаете как. Приехали москвичи. Полные были залы, вот что-то вот такое. И они тоже молчат. Ну, вот нет заявления юморины. Хотя структура есть. Я понимаю, что Юмарина умерла, но мне кажется, она умерла совсем не потому, что теперь западло и неправильно принимать русских звезд, и никто их принимать не будет. Она умерла, потому что она растворилась. Инстант кофе. Андрей Луговой. Андрей Луговой. Он замечательно. Вы знаете, да, этот убийца. Значит, он замечательно сказал в интервью. Издевательское, мы видим издевательское отношение к реестру иноагентов. Внесение в него воспринимают как заслугу и почет. Причастные поздравляют друг друга с присвоением звания. Он абсолютно прав. Все срать хотели именно на это. Что сегодня сделали с Одессой? Сегодня в результате ракетного удара повреждены минимум 25 памятников истории и архитектуры. Дом Чижевича, дом Попудовой, дом Заблудовского, дом Гагарина, дом Януша, дом Ждановой, дом Рассель-дель-Турко, дом Масса, особняк Манукбея, дом Ковалевского, дом Порро и дом Машевского. И вы, наверное, видели в интернете, они действительно, потому что там, я не помню, из 28, в общем, 10 ракет пролетело. 10 ракет пролетело. И взорвались. Конечно, Зеленский собирает Совет НАТО Украина, и они там будут о чем-то говорить, но они будут говорить и об Одессе, и об зерне. Ну, вы знаете, зерновой конфликт. BBC сообщает. В Беларусь прибыла уже 10-я колонна наемников ЧВК «Вагнер», сообщает в Телеграме мониторинговая группа «Белорусский ГАЮ». Как сообщается, в колонне как минимум 10 единиц техники и не менее 6 фур. Большинство машин номера либо заклеены, либо на них видны номерные знаки РФ и ЛНР-ДНР. Колонну сопровождает белорусская ГАИ, говорится в сообщении мониторингового проекта. Ну, хорошо. Блинкен. Контрнаступление украинской армии идет тяжело. Украинцы в ходе боевых действий столкнулись с рядом серьезных проблем, включая хорошо подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил России. Об этом заявил Блинкен в эфире CNN. Ну, в общем, тут теперь, я так понимаю, начинается, так сказать, эти мстят за то, а те мстят за это. Владимир Зеленский: за Одессу обязательно будет ответ. Он прокомментировал: ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора, никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ. Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Я благодарен всем, кто помогает людям, и все, кто мыслями и эмоциями с Одессой. Мы пройдем это, мы вернем мир, и для этого надо победить российское зло. Понимаете, в чем дело? Вот это большая ошибка. Потому что многое может сгладиться. Вы, наверное... Я, по-моему, правильно сейчас скажу. Это мне рассказал сегодня Загородний. Тарас Загородний, политолог. Вот есть памятник Дюку. Так? И если вы зайдете за этот памятник, вы увидите там почему-то внизу ядра пушечные. Так вот, оказывается, это настоящие ядра, которые присобачили туда, к памятнику Дюку, для того, чтобы никто никогда не забыл, как во время Крымской войны враги обстреливали Одессу. И он говорит, я не знаю, что оставят, но, говорит, это лет на 200-300. И вот еще написал Илья Будрайтскис. Будрайтиса мы знаем, а это Будрайтскис. Наверное, вот такая вот такая фамилия. Это подтверждение того, о чем я вам сказал. Все больше и больше ощущается, что Путин чувствует себя победителем этой войны. Или и в нем появляется ощущение, что он может победить. Вот что он пишет. Последнее выступление Путина ясно выдает его оценку ситуации. Все складывается отлично, и теперь после саммита НАТО, итоги которого воспринимаются как успех российской стратегии ядерного шантажа, мятежа Пригожина, позволившего выявить и нейтрализовать внутреннюю крамолу, и неудачу украинского контрнаступления, пришло время двигаться дальше, готовить новое наступление в Украине, создавать очаг эскалации на белорусском направлении. Угроза использования Вагнера для провокации в Сувалкском коридоре совершенно реальна. Ее контуры были четко обозначены, чтобы предотвратить агрессивные планы Литвы и Польши. Нужна упреждающая миротворческая операция. Все только ради мира. Против использования поляков и литовцев как тарана для экспансии НАТО. Эти идеи были многократно описаны Карагановым и сейчас явно пошли в оборот. Предельные цели путинских амбиций были обозначены еще в ультиматуме декабря 2021 года. Запад должен уступить всю бывшую территорию Варшавского договора. Безумие? Да, безусловно. Но сможет ли кто-то его остановить? Если нет явных внешних препятствий, надо идти вперед. Пробовать взять все, что можно взять. Ну, Алена Юркова пишет, сегодня очень грустная передача. Ну, можно смотреть марафон. Марафон можно смотреть украинский. Там, как и полагается на пропагандистском канале, что должно быть, там, в общем, мы все время побеждаем. Просто действительно Павел Рудницкий пишет «Такое життя, такая жизнь». Там был вопрос, неужели Украина проиграет, неужели он выиграет? Нет, он не выиграет. Вопросов два, три вернее. Вернее как, два вопроса, и они зависят от одного решения. Первое, сколько погибнет украинцев? И второе, сколько будет длиться эта война? И все это зависит от одной истории. Сколько и когда дадут оружие? Министерство обороны США заявило... Так, где лайки? Стыдно. Министерство обороны США заявило, что нет оснований сомневаться в том, что Россия, как утверждал президент Владимир Путин, действительно разместила тактическое ядерное вооружение в Беларуси. Я до сих пор не верю. Еще одно подтверждение Сейчас я тут чувачка заблокирую. Одного. Вот, на одного меньше. Значит, вы знаете, что Путин сегодня подписал закон. Раньше планировалось увеличить призывной возраст до 30 лет и поднять его снизу до 21. Нет. Все заявили вокруг Путина, что люди в 18 хотят воевать. Это я читал, можно собрать в армию на 2,5 миллиона человек больше. То есть теперь от 18 до 30 лет. Все, 50 минут. Давайте теперь светское и научное. Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина. Актриса скончалась в Париже еще 13 июля, однако семья сообщила о ее смерти лишь недели спустя. Она умерла в возрасте 74 года. Приятное для украинцев, хотя в это я как-то слабо верю, но тем не менее. Вдруг мы узнали, что в Украину приехали представители компании Ryanair. И вдруг появилось сообщение, что может со Львова и с Киева возобновиться авиадвижение. Это так странно. Значит, тем не менее, они сели, говорили, и вот информация. Рассматривается два плана. Первое. Когда война закончится и все откроется в один или два дня. Или небольшое количество рейсов уже в конце этого года. По словам директора Ryanair O'Leary, возможность возобновления рейсов рассматривается при условии успешных переговоров Украины о частичном открытии воздушного пространства. По словам, для возобновления полета в нашей стране надо убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании в том, что Украина сможет обеспечить безопасность рейсов. В таком случае авиация в Украине будет работать как в Израиле, где многие годы запускают ракеты, но самолеты все равно летают. Понимаете, как интересно? Да, действительно, там же могут сбить в Израиле самолет, но ничего как бы не сбивают. Интересно, как они собираются это сделать. Вот как только узнаю, все вам скажу. Интересное про Высоцкого. Вот знаете как? Всегда надо решать свои вопросы, понимая, что ты не вечен. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. После смерти Владимира Высоцкого остались его долги – 38 тысяч рублей. Это огромная сумма была тогда. Друзьям, товарищам и знакомым. Продав обе машины Володе, кто это пишет? Вадим Туманов. Продав обе машины Володе, я выплатил их, и все друзья, товарищи и знакомые эти выплаты приняли. Один друг, мало того, что я ему заплатил то, что Володя был ему должен, 5 тысяч, по-моему, он прислал своего адъютанта. Артур Сергеевич, Вадим забыл, что 700 рублей как-то Володя давал. Лишь скульптор Зураб Церетели отказался получать долг в 5 тысяч рублей, сказал, пусть останутся сыновьям. Заметив при этом, что в Грузии, если умирает друг, то в его семью деньги несут, а не выносят. Вот такая печальная история. Был замечательный премьера фильма «Оппенгеймер». Я его еще не видел. Но, вы знаете, его категорически обогнал фильм «Барби», про Барби и Кена. Причем это дебют режиссерши, которая сделала этот фильм, собрал бешеные деньги за первый премьерный день. Но в этом нет ничего удивительного, потому что каждая девочка имела Барби и Кена, потом, когда его сделали, да? А фильм про атомную бомбу, ну, как-то многие даже как-то не очень хотят идти на такой фильм. Но критики говорят, что это выдающееся кино столетия. Ну вот что интересно, я вам говорил научные всякие истории. Перед испытанием атомной бомбы физики устроили тотализатор, пытаясь угадать мощность взрыва. Оппенгеймер поставил на 300 тонн и проиграл. 6 килограмм плутония взорвались с мощностью, эквивалентной взрыву 18 тысяч тонн тротила. А он поставил на 300. Фраза Высоцкого потрясающая. Фрагмент. Я вывел. «А урод-то сидит на уроде и уродом другим погоняет. И это все при народе, который приветствует вроде и вроде бы все одобряет». Еще научные факты. Одна треть всех аэропортов мира находится в Соединенных Штатах Америки. Вот Борис Банчевский, он работает на Deutsche Welle. Вот что он написал о фильме «Оппенгеймер». «Совершили семейный выход в кино, посмотрели «Оппенгеймер». 3 часа диалогов, от которых невозможно оторваться, минимум действия. На фоне истерической пропаганды ядра все очень актуально, но интересно далеко не только это. Очень много там для понимания Америки и вообще природы вещей. Удивительный фильм, не очень понятного жанра, но сделанный талантливо». Ну, я думаю, мы все посмотрим, тем более, что режиссер говорит, что теперь я хочу снимать Джеймса Бонда. Вот здесь пишет F-Matter. Оппенгеймера сыграл Сергей Юрский во второй серии фильма «Выбор цели», 1974 год. Говорил по-английски за кадровым переводом. Похож. Ну да, худой такой. Значит, смотрите, два выдающихся композитора еще живы. Можете себе представить? Александр Зацепин, которому скоро будет 100 лет, он очень преклонного возраста, и Давид Тухманов. 20 июля замечательному композитору Давиду Тухманову, автору десятков любимых песен, запомнившихся нам навсегда, исполнилось 83 года. И что самое главное, его песни нисколько не устарели, а все так же тревожат и радуют душу. И убегает от нас по шпалам последняя электричка, кружится в воздухе поздний листопад, грустим мы у чистых прудов, пересматривая семейный альбом фотографии любимых. И слышатся нам напрасные слова поздней запоздалой любви, а гуляя по соловьиной роще, мы чувствуем, что мы дети галактики, а вечная весна когда-нибудь настигнет нас, дай бог, чтоб не врасплох. Он выдающийся композитор, ну и вы знаете его диск, который перевернул, вот Сергей Ковальчук вспомнил, «По волнам моей памяти». Выдающееся произведение, его продали миллиардными, ну просто в Советском Союзе такого ничего не слышали. Два слова про Киану Ривза, блистательного актера. Киану Ривз, оказывается, никогда не выиграл, ничего не выигрывал. Он не выигрывал ни Эмми, ни Голден Глоб, ни Оскар. Никогда в жизни. Но самый удивительный факт, что он никогда на эти премии Эмми, Голден Глоб и Оскар не был номинирован. Ну так. Вот знаете, вот то, что я вам прочитаю, но в это как-то не верится. Лидер леворадикальной партии Норвегии, красные, так называется, ну, у них есть такая партия, Бьернар Мокснес, ушел в отставку, знаете, из-за чего? Из-за кражи солнцезащитных очков Хуго Босс. Ранее его обязали выплатить штраф. Украл очки, ушел. У нас украли миллиард, пошел на повышение. Попробую я вам сейчас сделать сувенир. Только вам надо будет потерпеть. Мне один друг прислал совершенно замечательное то, что я вам буду показывать. Сейчас мы дойдем до этого. Вы знаете, в конце я читаю стихи. Сегодня у меня выходной в этом смысле. А мы с вами послушаем то, что не слышали, как я думаю. Это новые вещи Андрея Макаревича. И вот одна из них.
С последних.
Сейчас, простите, пожалуйста.
С последних.
Ну, включись, боже мой. Сейчас, мои
они
дорогие.
Они радостные, но
и сейчас. Ну, я ж тебя включил, парень. Сейчас он подсоединится. Он от времени выключается. О, вот теперь мы можем слушать. Сейчас.
Че? Время такое, такие вот приходят. Все кричат, фашисты. Все кричат, нацисты, все кричат, напали, защищай, кричат. Кто сумел отбиться, кто смотался быстро, а меня поймали и в военкомат. Кое-как одели, кое-как обули, накормили кашей, дали автомат. И вот я в чистом поле, и рядом свищут пули. И где враги, где наши, мне не говорят. Думал отсидеться, если в землю вжаться. Может, обойдется, невелик секрет. Я ж фартовый парень, если разобраться. Тут как ебануло, вот меня и нет. И нескладно все так. Птичка отлеталась, рвется там, где тонко. Видно, вышел срок. От меня подметок даже не осталось. Круглая воронка, и из нее дымок. Маме, папе дали денег да медали. И теперь, покинув навсегда причал, я плыву над вами в пасмурной дали. Все ищу тот рай, который Путин обещал. Я плыву над вами в пасмурной дали. Где ж тот рай, который он всем нам обещал?
А, тут много песен, и каждый день мы с вами будем слушать. Я благодарю моему другу Мише Митрофанову, который прислал мне в Фейсбуке эти песни. Миш, спасибо тебе большое. Он слушает мою передачу регулярно. Спасибо тебе большое. И присылай мне вот такие музыкальные номера. Значит, и вот, ну, у нас с вами вот будет слушание. Вот и все, друзья. Конечно, я очень признателен вам. Я хочу сказать, донатов было немного, но я не в обиде. Их практически не было, начиная с пятницы. Но что я хочу сказать? У нас неплохие результаты по всяким нашим подпискам и так далее. Во-первых, Каким-то странным образом практически все мои передачи уже смотрят где-то за 30 тысяч. Вот в общей сложности до следующего эфира, учитывая то, что начинал я с 13-15 тысяч, наверное, все-таки как-то обо мне уже более-менее знают и так далее. Это первая история. Ну и, конечно, вдруг, неожиданно, может быть, это после передачи с Ксенией Лариной, у меня 78600 подписчиков. Это хорошо. Значит, вот скоро будет 79, потом 80, ну и так будем ползти. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы были с нами. Я боюсь, что сегодня будут опять мочить Одессу. Они, собственно, мочат инфраструктуру, потому что им нужно полностью разрушить возможность украинцев отсылать зерно. Потому что Россия же вышла из зернового соглашения, вот это самое. Но я думаю, что после Одессы, украинцы же они бандеровцы, фашисты, а фашисты, вы знаете, они люди злобные, и они всякие, вот они там сидят, читают «Майн кампф», чего там они еще, геи вокруг, все вот это, и они придумывают месть. В общем, я так думаю, что принята такая доктрина. Я вам расскажу, какая. В связи с тем, что очень медленно идет наступление из-за заминированных территорий, принято решение немножко позаниматься Крымом. Вы знаете, там было три удара, то есть там массово убирают всякие военные структуры. Склады, вот эти баки с горючим и так далее. Поэтому у меня почему-то ощущение, что по Крымскому мосту будет сложно проехать в самое ближайшее время, в связи с его отсутствием. А что, значит, 2570 лайков, спасибо вам большое, тоже вот как-то вы все время за 2000. А что касается, у меня, значит, почти 5000 было зрителей, да, послушайте меня, расскажите друзьям, сделайте репост. Мне всегда вот эти просьбы, они так тяжело идут. Помогите, чтобы меня больше знали. Видите, я же работаю для вас. Сразу хочу сказать, четверг у меня будет день переезда. Один день меня не будет в эфире. Ну, может быть, я запишу публикацию дня, но в пятницу уже буду. Ну и, соответственно, вторник, и среда, и пятница. Все, спасибо вам большое. Я вас всех люблю, я очень ценю, что вы ко мне приходите. Это для меня невероятно ценно. Почти 5000 человек, где-то они там находятся, и они приходят что-то послушать вот это вот. Мои, значит, попытки. Пошел смотреть сериал. Это у меня такая традиция. Я сейчас посмотрю сериал. Если нормальный, завтра вам порекомендую его. Если не нормальный, ну, что поделать. Спасибо, мои дорогие. Берегите себя. До завтра.